Творчество Рембрандта. Монтаж второй, дорожка вторая.
Амстердам — это город спесивых и жадных торговцев, который в годы после окончательного признания Испании независимости Голландии стал городом блеска и неожиданного процветания. Высились узорчатые фасады дворцов с тяжелыми неуклюжими треугольными фронтонами, увенчивающими стены, с липоватыми густыми каменными гирляндами, с каменными вазами и шарами, то вделанными в зубчатые стены фасадов, то красующимися сверх стен, очень много окон, вбирающих серый туманный свет дня. Общее впечатление странное. Женщины в накрахмаленных белых воротниках, сидя окон, часами рассматривают фасады домов на противоположной стороне улицы. Шума в квартирах мало, все в порядке, обдуманно, установлено, рассчитано. Здешняя жизнь напоминает торговую книгу, прямые линии и столбцы цифр.
Жители Амстердама все были пуритане-кальвинисты. Слово «свобода» не сходит с уст голландцев XVII века. Без свободы мысли, говорит великий философ-материалист Голландии Спиноза, не могут развиваться науки и искусства, ибо последние разрабатываются со счастливым успехом только теми людьми, которые имеют свободу и непредвзятые суждения. Конечно, Голландия была далека от осуществления этого идеала. Но голландцы ценой своей крови отвоевали реформацию, вылившуюся в форму религиозной борьбы против католической церкви, опоры феодализма. Реформация наложила на победивших голландцев печать не только тихого и высокомерного благородства, но также и уныния. Эти быстро образумившиеся новаторы больше всего опасаются, как бы в будущем не нарушилось установившееся однообразие их существования. Они допускают свободу мысли, но не допускают свободы поведения. Освободив идеи, они наложили цепи на поступки.
Одним взглядом живопись Голландии, какой застал ее Рембрандт. Почти все великие самобытные художники Голландии родились в то же время, что и он, то есть в начале 17 века, когда основанное в 1581 году самостоятельное голландское государство устранило всякие опасности, обеспечило окончательную победу нации, и человек, чувствуя величие своих деяний, открыл перед грядущими поколениями широкий простор, завоеванный его великим сердцем и могучими руками.
Буржуазный республиканский строй и кальвинистская церковная реформа предопределили две важные особенности голландской живописи. Во-первых, почти полное отсутствие влияния придворной культуры. Во-вторых, чисто светский характер образов. Если в других странах реакция использовала искусство как оружие буржуазной пропаганды, то кальвинизм по существу был безразличен к искусству. Поэтому изображение наготы, столь привычное для живописи католических стран, в первую очередь Италии, здесь исчезает. Идеальное тело, прекрасное животное в образе человека, одаренное ярким солнцем, благородная гармония обнаженных рук и ног, разнообразных поз, большие аллегорические или мифологические картины не соответствуют голландским вкусам.
Иная живопись пользуется особенной любовью в Голландии. Для людей, наделенных реалистическим складом ума, при господстве республиканских нравов, в стране, где корабельный мастер мог стать вице-адмиралом, наиболее интересным сюжетом для живописи стал гражданин, человек из плоти и крови, не ногой или полураздетый по-гречески, но в своем обычном костюме и обычном положении какой-нибудь видный общественный деятель или храбрый офицер. Героический стиль имеет применение лишь в больших портретах, украшающих городские ратуши, здания городского самоуправления и общественные учреждения в память оказанных услуг.
Итак, протестантские храмы были лишены живописных украшений, но общественные здания, дома, ковчеги и даже рабочие мастерские были сплошь увешаны картинами. И хотя большими холстами исторического и мифологического содержания украшались дворцы и ратуши, попытки создать нечто величественное в этом жанре редко увенчивалось успехом. Зато в Голландии пышно расцветает низкий, презренный для академиков вид так называемой комнатной живописи, небольших картинок, которые призваны украшать дома частных лиц. Это и есть та станковая живопись, о которой мы говорили и будем говорить. Живопись, произведения которой изготовляются на станке, в мольберте.
Станковые картины становятся в Голландии предметом усердного собирательства и страстной торговли. Французский путешественник Сорбьер пишет, что голландцы затрачивают на покупку картин большие деньги, чтобы выручить за продажу их еще больше. В Голландии картины продавались на ярмарках, где ими шла бойкая торговля. Потом стали устраивать публичные торги собраний картин. Цены были то низкие, в 2 гульдена за картину, то поднимались до 4000 гульденов. 1 гульден примерно 25 копеек. Некоторые художники отдавали картину в обмен на бочку вина. «Нет такого бедного горожанина, — говорит современник, — который не желал бы обладать многими произведениями живописи. Какой-нибудь булочник платит 600 гульденов за одну фигуру, принадлежащую кисти Вермеера из Делфта. В этом месте с опрятностью и уютностью жилища их роскошь. Они не жалеют на это денег, предпочитая сокращать расходы на еду». Таким образом, хотя голландцы и внесли в торговлю свою деловитость, а порой и жажду наживы, но, конечно, этим далеко не определялся характер их творчества. «Если у голландцев больше картин, чем драгоценных камней, — замечает Сорбьер, — то лишь потому, что картины больше радуют взор и служат лучшим украшением помещений». Здесь обнаруживается национальный инстинкт, который выступал еще с первой четверти XV века у братьев Губерта и Яна ван Эйк, а в начале XVI века у Луки Лейденского. Прошло еще 100 лет, и он снова требует и вызывает изображение действительного человека и действительной жизни, какими их видят глаза. Горожан, крестьян, скота, ловчонок, постоялых дворов, барских палат, улицы, пейзажи. Понятая таким образом живопись может изображать пряху в хижине, столяра с рубанком за верстаком, хирурга, перевязывающего рану мужику, кухарку, насаживающую на вертел птицу, богатую даму, которой подают умываться, внутренность любого жилища от грязной каморки до салона, всякие типы, начиная от красной от вина рожи пьяницы до спокойной улыбки благовоспитанной барышни, всевозможные сцены светской или деревенской жизни, игру в карты в зале, обитом обоями с золотыми цветами, конькобежцев на замерзшем канале, коров у водопоя, лодки в море и все бесконечное разнообразие неба, суши, воды, дня и ночи.
Не существовало в мире ни одной художественной школы, где самобытные таланты были бы так многочисленны. Когда областью искусства является не одна какая-либо вершина жизни, а весь широкий простор ее, то оно отмежевывает каждому особое поле деятельности. Царство идеала узко и дает место лишь двум или трем гениям. Реальный мир безбрежен, и здесь открывается поприще десяткам талантов.
Голландская живопись XVII века оказалась новой ступенью в развитии мировой художественной культуры. оставив скромное место мифологическим и религиозным темам, нарушив многовековую европейскую традицию, голландские живописцы обратились к непосредственному изображению быта и родной природы. В картинах величайших голландских мастеров, современников Рембрандта, перед зрителем раскрывается вся жизнь.
Веселые, бодрые офицеры-стрелки, овеянные романтическим духом недавней освободительной борьбы, смотрят на нас с ранних портретов Франца Хальса, где множество, казалось бы, беспорядочных мазков сливается в живые образы людей. Но в портретах Хальса представлены и другие слои общества – бюргеры, ремесленники, представители низов общества. На стороне последних его особенные симпатии, и в их изображениях он проявил особенную глубину своего мощного, полнокровного дарования. Бесшумно и неторопливо течет жизнь в уютных аристократических домиках, запечатленной кистью Вермеера Дельфтского. Этот лучший в мировом искусстве мастер интерьера делает каждый предмет обстановки, каждую складку ткани носителями художественной красоты. Обладая глубоким поэтическим чувством, безукоризненным вкусом, поразительно зорким глазом, филигранной техникой, Вермеер добивался поэтичности, цельности и красоты образного решения. Огромное внимание уделяя передаче световоздушной среды.
Одним из величайших пейзажистов мира был Якоб ван Рёйсдаль, одухотворивший свои картины большими личными чувствами и настроениями. В его пейзажах в искусство входит новая черта, который не знала более раннее искусство. Он открыл красоту, преимущественно грустную и тревожную, в бесплодных песчаных дюнах и болотах, в сером облачном небе. Рёйсдаль ничего не преувеличивал, сам оставался как бы в тени, но природа у него одухотворенная и живая.
Таким же влюбленным оком созерцает скромную голландскую природу Ян ван Гойен. Пасмурное приморское небо, написанное серыми, сдержанными красками, обычно занимает две трети картины. Тончайшие переходы серебристых оттенков, начиная от почти белых и кончая темно-жемчужными, создают иллюзию пронизанных светом и воздухом облаков. У горизонта небо светлеет и сливается с уходящей вглубь картины бескрайней равнины, погруженной в серый туман дождливого дня. Полноводные широкие реки, парусные лодки рыбаков, качающиеся то здесь, то там на зыбкой глади воды, стада, большекрылые мельницы. Такова Голландия Гойена.
Голландская живопись распадается на ряд школ. Каждый из городов имеет своих живописцев, свою школу. Амстердам был самым крупным художественным центром. Он успешно конкурировал даже с Гарлемом, где в это время развивал свое творчество неутомимый Франц Хальс, чье художественное наследие своей остротой и мощью вывело голландскую живопись на европейскую арену. В Амстердаме работали мастер мифологического жанра Ластман, портретист Вандергейст, мастер натюрморта Кальц, мастера бытового жанра Терборг и Метсю.
Живопись малых голландцев, так называют большинство живописцев-современников Рембрандта, за исключением Хальса и Рёйсдаля, поражает разнообразием своих тем. Чинные, пузатые бюргеры в черных кафтанах и белоснежных крахмальных воротниках, грузные матроны взирают на нас с портретов Вандергейста. Порой мы, как бы невзначай, заглядываем в раскрытое окно дома, где в глубине у очага суетится морщинистая старуха Питер де Гох. Особенно охотно ведут нас художники в богатые дома. Мы вступаем в опрятную, светлую горницу, порой в отсутствие хозяев, и только по изящным туфелькам или торопливо сброшенной бархатной кофте узнаем о ее обитательнице. Нередко мы присутствуем при утреннем вставании дамы или кавалера. Служанки оправляют постель, хозяйка забавляется с собачкой и умывает руки, термах. Порой мы становимся нечаянными свидетелями семейных сцен. Изящной девушке доставлено снарочное письмо, конечно, от ее кавалера, и она с лицемерным равнодушием пробегает глазками его строчки. Или отец делает внушение своей хорошенькой дочке, а она, сделанной покорностью, выслушивает отца, кокетливо повернувшись спиной к зрителю, чтобы ему был виден ее атласный наряд и ее белая стройная шейка Тербах. Свой досуг это светское общество охотно заполняет музыкой. Мужчины играют на скрипке, женщины аккомпанируют на клавесине, мессю. Порой художники подводят нас через полутьму первого плана интерьера к ярко освещенному сервированному столу, где сверкает гордость дома, хрустальные бокалы, где матовым блеском играют серебряные блюда, где аппетитно разложены изысканные яства и свежие фрукты, класс хеда и кальф. Либо ведут на кухню, где стоят глиняные кувшины, свежеочищенная селедка и жетлук. Бейлин. В натюрморте Бейлина самое светлое пятно, лежащее на столе белая салфетка. От нее словно исходит свет на другие предметы. Благодаря рефлексам они становятся светлее и создаются впечатление, что вещам свободно и легко дышится в отведенном и небольшом воздушном пространстве за изобразительной поверхностью натюрморта. Нам показывают и просторный протестантский храм с его голыми стенами, на которые протестанты никогда не вешали икон. Видимо, художник рассеянно слушал проповедника, но он живо следил за тем, как солнечные лучи выбивались из-за колонн и играли на квадратных цветных плитах пола Делитте. Мы заглядываем в шинцы, где идет веселая перебранка и топочут смешные деревенские пинчуги-музыканты «Ван Остаде». Порой отправляемся за город, где под зеленой сенью устраивается пирушка, стен, где в жаркий день влезают в воду голые тела с мирно отдыхающим стадом поттерц. И тогда нам показывают краешком войну. Происходят стычки кавалерии, смелькают пестрые костюмы военных, но над ними всегда спокойное и высокое облачное небо. Боуверман.
первого взгляда можно подумать, что вся жизнь Голландии, как в беспристрастном зеркале, отражена в ее живописи. Но это было не так. Голландское искусство, говорит французский поэт Клодель, как и искусство других школ, отвечает определенной предвзятости. Действительно, голландские мастера избегают зрелищ, где проявляется действие грубой и жестокой силы, где обнаженно царит дикая страсть к накоплению и обогащению, жажда наживы, которая в действительности была движущей силой жизни. Они редко ведут нас на биржу, умалчивают о колониальных завоеваниях, почти не показывают трудовую жизнь голландского крестьянства, которое, как указывал Карл Маркс, было в 17 веке в очень тяжелом положении.
Голландские жанровые картины отражают жизнь не такой, какой она уже сложилась в их век, а такой, какой ее хотелось бы видеть представителям тогдашней буржуазии. Недаром все сюжеты укладываются в рамки четко разграниченных жанров, как бы грани того кристалла, через который художники видели мир. Требования жанра властно определяют и отношение мастеров к определенным темам. В бюргерском интерьере непременно должны царить благопристойность и покой. Крестьяне обычно выглядят драчунами и забияками. В пейзаже главное — это высокое, облачное, но спокойное небо. В натюрморте — вкусные яства, блистающие чистотой предметы. Эти жанры при всей их условности приобрели в Голландии общеобязательный смысл. Собиратели картин заботились не о том, чтобы в их коллекциях были представлены разные мастера, но в первую очередь стремились иметь по одному ото всех жанров живописи.
Трудясь над задачами живописного выражения окружающего мира, голландцы выработали особое живописное мастерство. Основная черта их картин — это легкость их восприятия. Зрителю нет необходимости делать усилия, всматриваться, догадываться, припоминать. В картинах обычно все залито ровным, спокойным светом. Все предметы показаны с той стороны, откуда их легче всего узнать. Это обеспечило такое широкое признание малым голландцам и среди потомства. Это отличает от них Рембрандта с его картинами, овеянными мраком, в которых предметы узнаются не сразу, требуют усилия воображения зрителя, а значит заставляют его самого стать немного художником. Малые голландцы в своих картинах нередко стремятся создать обманчивое впечатление, будто зритель, оставаясь незамеченным, наблюдает жизнь посторонних людей. Между тем, эти люди ведут себя так, словно каждую минуту ждут посетителя.
Картины голландцев всегда занимательны, как новеллы. Недаром впоследствии некоторые писатели пытались пересказать их словами, но за редкими исключениями мы не находим в них событий, которые уводили бы далеко за пределы представленного, возбуждали бы наши догадки о том, что было до момента увековеченного художником, что произойдет после него. Голландские мастера усматривают привлекательность и смысл жизни в непосредственно увиденном и замеченном.
Высокое живописное мастерство большинства голландцев отвечало этому художественному мировосприятию. Картины всегда превосходно построены. Даже в жанровых сценах заметно тонкое чувство ритма в расположении фигуры предметов. Ритм в живописи возникает в результате взаимодействия ритмических элементов, акцентов и интервалов. Акцент — это повторяющаяся фигура или тональное пятно. Интервал — это пространственный промежуток, отделяющий ритмические акценты друг от друга. Акцент, чередуясь с интервалом, образует ритмический ряд. Характер ритма, возникающего в таком ряду, зависит от числа и величин акцентов и интервалов. Для усиления ряда голландцы, как правило, помещают главную фигуру в среднюю часть картины. Поэтому она придает картине устойчивый характер, и наше внимание лишь постепенно распространяется в другие стороны, на другие персонажи. Если голландец изображает интерьер, он может не обязательно соблюсти строгую симметрию. Но при обычном в домах того времени симметрическом расположении дверей их проем в одной части картины уравновешивается группой фигур в другой, ей противоположной, то есть обе эти части картины оказываются симметричными относительно средней вертикали. Все это выполняется в высшей степени технично и с точки зрения линейной перспективы абсолютно правильно. Имея в руках такое совершенное мастерство, как было не увлечься задачей зеркально-точного воспроизведения внешнего мира. В обстановке все более побеждавших буржуазных отношений и голого расчета, как было избежать трезвого, прозаического отношения к жизни в искусстве, которое так обнаженно проявилось у поэта голландского мещанства папаши Катца.
Нужно сравнить интерьер Питера де Гоха с любым интерьером Рембрандта, хотя бы жертвоприношением Маноэ или святым семейством. И нам бросится в глаза в самой манере первоклассного малого голландца что-то мелочное, сухое, трезвое, и как много в ней робкой прозы, и как глубоко и одухотворено создание действительно гениального мастера. И в Амстердаме, этом городе предрассудков, условностей и строжайших правил, Рембрандт Гарненс ван Рейн пытается создать искусство самостоятельное, фантастическое, языческое.
После переезда в Амстердам основные черты искусства Рембрандта сказываются со всей определенностью. Круг его изображений охватывает религиозные сюжеты, историю, мифологию, портрет, бытовой жанр, анималистический жанр, посвященный животному миру, пейзаж, натюрморт. В центре внимания Рембрандта все же стоит человек. Психологически верная передача характеров и душевных движений. Свои наблюдения он фиксирует то в рисунках, то в живописных этюдах, то есть подготовительных материалах к фрагментам картин, написанных красками. Этюды приходятся главным образом на ранний период творчества Рембрандта.
Идя этим медленным, но последовательным путем, Рембрандт приходит к первому крупному произведению, написанному им в Амстердаме, картине «Урок анатомии доктора Тульпа». 1632 год. Ныне картина находится в Гаагском музее Маулитфейс. Это групповой портрет, то есть портрет, на котором изображен не один, а несколько персонажей, не менее трех.
Групповой портрет был специфически голландским вариантом крупного живописного произведения. Предназначенный для размещения внутри общественных зданий, он заменяет монументальную живопись, которой в Голландии не было, в то время как она переживала бурный расцвет в Италии в эпоху Возрождения. Вспомним, что такое монументальная живопись. Это живопись, тематика которой общественно значима. Ей присущи грандиозные формы, сложность пространственных решений, героический пафос, величие замысла.
Так, в 1508-1512 годах гениальный итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт
Микеланджело Буонаротти, годы жизни 1475-1564, выполнил монументальную фресковую роспись потолка Сикстинской капеллы Ватиканского дворца в Риме. Ее размеры превышали 600 квадратных метров, 48 метров в длину и 13 в ширину. В невероятно трудных условиях 4 года подряд ежедневно взбирался Микеланджело на высокие леса, ложился на спину и один, без помощи помощников, красками и кистью, воссоздавал библейскую легенду о событиях от сотворения мира до потопа. Фрески Микеланджело, посвященные космогонии, занимают особое место в мировой культуре. Бог, в трактовке Микеланджело, это вдохновенный творец, ничем не ограниченный в своих замыслах и созидающий из хаоса Вселенную. Он врывается в мир и отделяет свет от тьмы. В бешеном порыве он создает небесные тела, силой своей воли творит растения и животных. Свой труд он венчает созданием человека.
В соответствии с расчленением сводов потолка, Микеланджело разбил свою гигантскую композицию на ряд полей, разместив в самом широком центральном поле 9 самых изумительных изображений, насыщенных титанической творческой силой своего гения, отделение света от тьмы, сотворение Адама, сотворение Евы и грехопадение, изгнание из рая. Недаром Микеланджело наделил Бога руками скульптора, привыкшего работать тяжелым отбойным молотком. В то же время он сообщает ему не только небывалую силу, но и стремительность.
Если в образе Бога Микеланджело подчеркнул могучий творческий импульс, который вносит гармонию и смысл в хаос, то размещенные в двух боковых полосах росписи гигантские фигуры пророков и Сирил, прорицательниц, это апофеоз духовной жизни человека. Так пророк Иеремия сидит напротив нас, скрестив ноги. Правой рукой он стиснул подбородок. Голова упала на эту руку, опирающуюся локтем в колено. Глаза опущены. Они ничего не видят и не хотят видеть. Он уронил другую руку к полу и погрузился в думу, глубокую и поглощающую.
Резня повсюду, потоки крови, истребление людей, разгул свирепости, жадности, предательства, всего темного, что может быть выплеснуто со дна человеческой души, варварство, воскресшее в более уродливой форме, чем всегда, голод, массовые изгнания, нищета, мор, гибель огромных материальных и духовных ценностей, и не видится этому конца. Вот что доносилось непрерывно до Микеланджело, пока он сидел на своих подмостках в Ватикане, испачканный звездой и красками, не раздеваясь для сна, не моясь, плохо питаясь и работая. В общей сложности Микеланджело создал на потолке Сикстинской капеллы 343 фигуры, целый народ. Целое поколение гигантов, где есть и старики, и юные, и женщины, и младенцы. Это нечто вроде своего рода энциклопедии пластики, завещание всем будущим живописцам и скульпторам. На фреске сотворения Адама слева на полукружии пригорка, символизирующем край земного шара, представлен на фоне клубящихся облаков полулежащий обнаженный человек. Он прекрасен. Его мускулы развиты, но еще не обладают энергией. Тело его бездушно. Старец Бог с
справа наверху, несомый ангелами из глубины космоса в развивающихся одеждах, окружающих его наподобие паруса, несется мимо человека и касается рукой его поникшего пальца. Электрическая искра объединяет тело летящего Саваофа с сотворенным им человеком, который на наших глазах наполняется душой и разумом. На следующей фреске Бог творит женщину. Повелительным жестом он заставляет Еву подняться навстречу жизни.
В Голландии подобному искусству не было места. Впервые в истории, ощутив себя хозяевами жизни, торговцы и ремесленники стремились стать героями искусства сами. И им не нужны были боги и герои античных мифов и библейских сказаний. Живописцы должны были оставить потомству многочисленные изображения реальных заказчиков. Бюргеры портретируются и порознь, и с женами, и с детьми, и, наконец, целыми корпорациями.
Заказ на групповой портрет – самый почетный и выгодный, какой мог выпасть на долю голландского художника. Рембрандт получил задание изобразить лекцию по анатомии руки популярного в Амстердаме врача доктора Тульпа, прочитанную в конце 1631 года перед членами Амстердамской гильдии хирургов, с демонстрацией на трупе казненного преступника Ариса Кинта. В Голландии того времени подобная анатомическая демонстрация служила общественным развлечением. Ей предшествовала публичная казнь преступника, чей труп поступал в анатомический театр, то есть помещение для анатомирования трупов, а позже вечером гильдия хирургов устраивала банкет и факельное шествие.
Стремясь зафиксировать все индивидуальные особенности портретируемых, художники точно следовали натуре и давали несколько застывшие изображения с тщательной реалистической передачей черт лица и костюмов, единственным украшением которых были белые воротники. Главное, что интересовало художников, достигнуть портретного сходства. Таким образом, эти посредственные мастера изображали своих героев механически, ничего в них не изменяя, подобно современным фотографам.
По-иному подошел к раскрытию темы Рембрандт, внесший в нее активность самого способа изображения. Картина Рембрандта «Урок анатомии», длина 217, высота 163 сантиметра, решена в скупой черно-белой гамме, слегка рассвеченной оттенками желтовато-коричневого цвета. Поток света от зрителя, как бы проникая сквозь прозрачную пленку изобразительной поверхности картины, вливается в полутемную аудиторию. В глубине виднеются очертания слабо освещенной внутренней арки помещения, сдвинутые от главной вертикальной оси изображения влево. Еще сильнее влево сдвинута группа семерых врачей на первых планах. Они слушают лекцию. Полукольцом, изгибающимся вглубь левой половины картины, эти бородатые медики с обнаженными головами, окаймленные снизу белоснежными жабо, роскошными кружевными воротниками, обступили стоящие по диагонали, направленный из правого нижнего угла картины, невысокий дощатый стол, на котором лежит на спине обнаженный труп, его бедра слегка прикрыты белой тряпкой. Thank you. единым чувством объединены слушатели доктора Тульпа, стоящего справа от главной вертикали картины, за ногами Тульпа, и демонстрирующего сухожилия и мускулы на препарированной левой дальней от зрителя руке свежего покойника. Оттянув похожим на ножницы металлическим пинцетом, который он зажал в пальцах правой руки, ярко-желтую мышцу, которая управляет движением пальцев, другой рукой он показывает, как действует эта мышца, и действительно, сейчас растопыренные ярко-красные пальцы мертвеца согнутся. Заинтересованные действиями и словами ученого доктора, слушатели сравнивают скрытую ниже локтя руку Ариса Кинта с рисунками из громадного анатомического атласа Визалия, раскрытого на нужной странице. Атлас, толстая книга, находится рядом с нами, в правом нижнем углу картины, в ногах покойника. Корешком книга опирается на правую часть рамы, а рисунками повернута к медикам, поэтому нам видны не рисунки, а только часть разъяснительного текста на соседней странице.
Итак, все семеро участников демонстрации изображены слева от главной вертикали полотна. Все они одеты и пострижены по единой моде. Короткие, зачесанные назад волосы, усы, бородка клинышком. Но физиогномические опыты ранних лет помогли Рембрандту показать своеобразную реакцию каждого из врачей. Почувствуя напряженное внимание слушателей и обособляя фигуру ученого, Рембрандт как бы героизирует и участников портретной группы, и само объединившее их событие, придавая ему оттенок героической значимости. Однако Рембрандту и здесь еще не удается окончательно добиться цели. Внимательно вглядываясь в позы и лица, мы без труда почувствуем, что они не вполне соответствуют настроению минуты, которые, казалось бы, должны переживать все изображенные люди. Стремясь создать иллюзию полной реальности, художник делает участником события самого зрителя. Мы как бы входим в аудиторию во время лекции, и двое из слушателей, первый и пятый от Тульпа, оба на дальнем плане, оглянулись в нашу сторону, застыл в центре заднего плана в искусственной позе, как бы приставая с загороженного другими сиденья, ближайший к доктору персонаж Гартман Гарманс. Он поднимает руку с зажатым мне листом бумаги, демонстрируя нам список врачей, изображенных на картине. Порывисто наклонился вправо, поближе к трупу, третий от Тульпа врач Якоб Делис. Но его взгляд говорит о размеренной, спокойной задумчивости, никак не соответствующей положению его подавшегося вперед туловища. Отсутствующим взглядом взирает на нас Франц ван Лунен, пятый ученик, если считать влево от доктора. Лунен, находящийся позади и выше всех, по-видимому, не стоит, а сидит на верхней скамье.
Зато во втором от доктора слушателей при внимательном взгляде уже с полной ясностью обнаруживается та отдаленная перспектива, тот оттенок чего-то живого и неуловимого, неопределенного и пламенного, что составляет сущность гения Рембрандта. Мы видим только его голову. Все остальное серо, затушевано, да и само лицо превосходно построено без видимых контуров. Оно как бы вылеплено изнутри и насквозь проникнута той особенной, бесконечно тонкой жизнью, которую один Рембрандт умел открыть под внешней оболочкой вещей. Этого персонажа зовут Якоб Блок. Он очень живо, остро реагирует на рассказ Тульпа. Зорко, пытливо следит его тревожный взгляд за движением руки профессора, выдавая цепкую работу мысли и остроту восприятия. Это единственный в картине до конца удавшийся образ. Именно выразительное лицо Блока, помещенное Рембрандтом немного левее самого центра изображения, создает впечатление той общей увлеченности аудитории, которая возникает при первом взгляде на картину.
Другая, безусловно, живая фигура картины, одна из самых реальных, которая вышла, так сказать, лучше всех, если иметь в виду то чистилище, через которое должна пройти всякая написанная художником фигура, чтобы проникнуть в царство искусства, это доктор Тульп. В нем, насколько нам известно, лучше всего передано искусство.
Доктор Николас Тульп выделяется среди героев картины своим широким силуэтом, свободным, изящным, профессионально уверенным жестом рук. На нем широкополая темная шляпа. У него красивое лицо с закрученными темными усиками и остроконечной бородкой. И воротник у него не такой, как у остальных, не пышная жабо, доходящая до плеч, но сравнительно узкий, прямоугольный отложной воротничок с таким же четким контуром, как и такие же ослепительно белые отложные манжеты. Тульп деловит, сдержан, предельно точен и в то же время оживлен и уверен. Даже доктор Тульп, несмотря на его внешнюю оживленность, несмотря на одухотворенность, которую легко прочесть в его широко раскрытых карих глазах, даже он несколько противоречит психологии картины. Он не смотрит ни на слушателей, ни на труп, ни на вошедшего зрителя, ни на свои руки.
Принесший славу Рембрандту урок анатомии был во многом произведением новаторским. Рембрандт впервые задумывает групповой портрет как некое драматическое событие, основанное на полном единстве переживаний и тесном взаимодействии всех действующих лиц. Картина воспринимается не как тщательно задуманный по композиции групповой портрет, а как убеждающий непосредственностью жизненный эпизод. Урок анатомии одним ударом проливает на талант Рембрандта полный свет, подобный тому, каким Рембрандт осветил действующих лиц этой картины. Здесь он создал изумительные произведения искусства, несмотря на его многочисленные недостатки, которые не позволяют признать его бесспорным образцом.
Как мы уже знаем, гамму красок, которую используют художники, можно условно разделить на теплые и холодные. Горячими красками в живописи называются ярко-красные и ярко-оранжевые тона. Холодными – синие и фиолетовые. Соответственно, коричневые цвета, похожие на желтые с сильным оттенком черноты, производят некоторое ощущение теплоты, а зеленые – холодноватое или более теплое ощущение в зависимости от близости к голубым или желтым краскам. Общий тон картины Рембрандта «Урок анатомии» не холоден и не горяч, он желтоват. Красок мало, и поэтому общий эффект цветовых отношений резкий за счет цветотени, но не сильный из-за скупости палитры. И нигде, ни в тканях, ни в фоне, ни в атмосфере всей картины не чувствуется какого-либо богатства тонов. Нижняя часть картины, так называемый первый план, сильно затемнена, и по контрасту с ним лежащий под средней горизонталью труп кажется освещенным особенно сильно. Вместе с тем поразительность замысла художника в этом его первом групповом портрете несомненно снижается внешней экспрессией большинства действующих лиц и указующим жестом крайнего сзади слушателя. Резкие повороты голов, преувеличенно вытянутые шеи слушателей и устремленные мимо лектора и его демонстрации равнодушные взоры мешают убеждению в подлинной заинтересованности всех присутствующих. В особенности же не удался художнику, отличающийся грубым прозаизмом, вздувшийся положенный на спину ногами к зрителю труп, зеленоватый тон которого откладывает отпечаток на весь колорит картины.
Почти все согласны, что труп слабо задуман, недостаточно разработан. К этим недостаткам можно прибавить еще два более серьезных. Во-первых, кроме дряблой, так сказать, лишенной соков белизны тканей, в нем нет ни красоты, ни безобразия, ни возбуждающих ужас, чест, ничего характерного для мертвеца. Художник смотрел на него рассеянным, равнодушным взглядом. Во-вторых, и этот недостаток вытекает из первого, этот труп, не будем ошибаться на этот счет, есть не что иное, как пятно бледного света. Картина имеет также символический подтекст. Его можно сформулировать как «триумф истины, победу знания, олицетворенного в докторе Тульпе». Истина торжествует над смертью и грехом, воплощенным в трупе Ареса Тинта.
Для зрителя наших дней символические ассоциации такого рода более не существуют. Зато тем понятнее для него жажда научного познания, атмосфера увлекательного исследования, переданная Рембрандтом. Это содержание, непривычное в живописи до Рембрандта, прямо связано с важнейшими чертами духовной культуры эпохи. 17 век. Время, когда не только теоретические, но и экспериментальные науки делают гигантский шаг вперед, когда опытное знание кладется в основу философских систем. Время Декарта и Ньютона, Паскаля и Лейбница. Картина Рембрандта – яркое выражение духовных устремлений и его современников.
По мнению некоторых критиков, три знаменитые картины «Урок анатомии», 1632 год, «Ночной дозор», 1642 год, и «Синдики», 1661 год, представляют три манеры письма Рембрандта. Это отделение имеет то преимущество, что оно вносит определенный метод в сложное и трудное исследование произведений Рембрандта, но оно в то же время является рискованным и поверхностным. Рембрандт никогда не менял манеры письма. Он не подчинялся в живописи никаким влияниям, за исключением Ластмана. Он развивался вполне самостоятельно, и материал для изменений черпал только из действительности и самого себя. Таким образом, можно сказать, что у Рембрандта была одна манера, его собственная, и что у него и было бесконечное множество, смотря по тому, принимать его внимание, его постоянное и непрерывное развитие или его необычайное обновление из пятилетия в пятилетие, а иногда из года в год.
Несомненно, что портреты, написанные в то же время, лучше, чем урок анатомии, доказывают, каким проницательным и сильным наблюдателем был уже Рембрандт в 25 лет. В так называемом портрете Гуго Гроппуса и его жены 1632 год Брауншвейгского музея, в портрете Маргариты ван Билдербек 1633 год того же музея, в портрете Копеноля около 1632 года Кассельского музея проявляется такое стремление к точности и правдивости, такой несомненный и искренний дар, что и в этот почти еще начальный период чувствуется великий художник, самостоятельный и совершенный.
Свежие, смелые произведения молодого художника до известной степени поражали, но, несомненно, и очаровывали современников. Рембрандт становится центром кружка последователей, стремящихся овладеть колористическими секретами рембрандтовской палитры. Фердинанд Боль, Карл Фабрициус и другие работали под руководством Рембрандта и развивали его манеру.
Под мастерскую Рембрандт снимал обширный товарный склад, который при помощи бумажных и парусиновых перегородок разделялся на камеры, где каждый из учеников мог работать, не мешая другому. Изучение живой натуры выдвигалось на первый план, причем Рембрандт рекомендовал избегать искусственных поз, которые являлись обычным школьным достоянием. Для распространения его композиций ученики делали с них афорты, предназначенные к продаже. Они занимались также копированием работ учителя, и такие копии Рембрандт часто проходил своей кистью. Вышедшая из мастерской копия ценилась выше собственноручно написанного мастером этюда головы или небольшой эскизной композиции.
Успех урока анатомии привлек в мастерскую Рембрандта некоторых известных и знатных амстердамцев, впрочем, вскоре ее покинувших. Рембрандт запечатлевает их в портретах, свободных по тону и отделке. В это время его моделями были доктор Тульп, поэт Ян Круль, государственный секретарь Морис Гюйгенс, бургомистр Пеликорн и его жена Сюзанна ван Коллен, пастор Алансон и его супруга, и, наконец, Мартин Дай, и особенно его жена Матильда ван Дорн, атласный костюм которой, по-видимому, выбран самим Рембрандтом, настолько он блещет ювелирной роскошью.
Рембрандт на короткое время становится портретистом знатного голландского дюкерства и в несколько месяцев затмевает всех своих конкурентов. Заказы сыплются со всех сторон. Теперь самые влиятельные, богатые граждане Амстердама добиваются, чтобы Рембрандт запечатлел их облик на своих картинах. Знатные господа, купцы, проповедники терпеливо ожидают очереди для позирования. Среди них и богатый амстердамский купец Николас Рюц, и купец Мартин Лотен, совершавший свои сделки в Лейдене и Амстердаме, и купец из Данцига, и богатый кондитер из Амстердама. Рембрандт создает портреты английского проповедника Джона Эллисона и его жены, богатого бюргера Мартина Солманса, принца Фредерика Хендрика и многих других.
Рембрандт добросовестен и доволен сознанием того, что мировой город в нем нуждается. За два года он пишет более 50 заказных портретов, не считая тех картин, гравюр и рисунков, которые выполняет для собственного удовольствия. Чтобы конкурировать с первыми живописцами Голландии, он должен был работать, приноравливаясь к их манере, ибо к ней привыкла публика. Поэтому парадные портреты 1632-1634 годов наименее характерны для творчества Рембрандта. Ряд деловитых мужчин в широкополых шляпах и в темных монотонных костюмах, и женщин в металлических панцирных корсетах с неподвижными белоснежными кружевными воротниками и накрахмаленными чепцами смотрят на нас с этих полотен. Рембрандт превосходно передает в своих произведениях фактуру шелков и бархата, драгоценных украшений и кружевных манжет, что особенно ценили знатные заказчики.
Конец второй дорожки.